Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Револьвер». Константин Симонов здесь, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Говорить будем про нефть, про газ, про энергетику в целом. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, во Вконтакте, в Телеграм-канале, где хотите там смотреть. Даже на сайте говоритмосква.ру тоже есть трансляция. Начнем с того заявления главы Минфина Антона Силуанова. Он говорит, что Россия отходит от нефтегазовой зависимости в бюджетных доходах. Это создает большую устойчивость для бюджетной конструкции. Смысл в чем? Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2025 году снизится, и, по словам Силуанова, это хорошо. Составит она менее 30%, если быть точным по расчетам Минфина, 27%. Ого!
Ну, 27, согласитесь, тоже треть. Немало.
Ну, чуть меньше трети, да.
Я, вы знаете, несколько более консервативен точки зрения этих оценок. Почему? Потому что, ну, во-первых, я не считаю, что нефтегазовые доходы – это плохо. Вот здесь мое принципиальное расхождение, потому что, действительно, мы 20 лет слышим, что наша главная задача в экономике – это диверсификация и снижение нефтегазовых доходов. Я, с одной стороны, понимаю, что это здорово иметь несколько ног для повышения устойчивости, чтобы помимо нефтегаза у нас были другие рентабельные отрасли экономики. Все это правильно и здорово. Я просто считаю, что правильные акценты расставлять несколько по-иному, потому что у нас обычно вот эта идея, что доля нефтегазовых доходов снижается, понимается как то, что надо нефтегазовую отрасль душить, давить, изничтожать, потому что это что-то страшное, архаичное, неприятное. А вот все остальное – это здорово и прекрасно. В этом плане мы напоминаем, можем напомнить себе Европейский Союз, который убивает огромный сегмент экономики и говорит, что это архаичные отрасли, которые надо спустить в мусорную корзину, да. А на их месте возникнет какая-то прекрасная экономика, которая все как-то на самом деле возникает, но очень криво, и мы видим постоянно новости там, в Европе, ну, действительно, массово там закрыли это, закрыли то, да вот тоже просто взять там, закрыли сталелитейный завод в Великобритании, до этого закрыли нефтеперерабатывающий последний завод в Шотландии, закрыли последнюю угольную станцию тоже в Великобритании, но не только в Великобритании, он Volkswagen закрывает завод, и так далее, то есть это массовая история, закрыли то, закрыли это, из заводов делают музеи. Это в лучшем случае. И вот, значит, такой памятник прошедшей эпохи. Это тоже символично, что все это архаика, никому не нужно. В этом плане я не считаю нефтегаз архаикой. В этом плане, мне кажется, что правильнее говорить, что то, что у нас есть по-прежнему большие доходы от нефтегаза, это здорово, но наша задача сделать так, чтобы развивались и другие отрасли. Но давайте тоже честно скажем, что просто Антон Германович Силуанов, министр финансов, рассказывает это, как вы понимаете, в контексте внесенного в Государственную Думу бюджета на следующий год, а также планы на трехлетку и даже там некую шестилетку с точки зрения нацпроектов и целей нацразвития, которые есть в указах президента. И действительно здесь есть на что посмотреть, и в этом плане на самом-то деле, если мы посмотрим, вот вы сказали действительно цифру 27% ориентир, нефтегазовые доходы государству, план на 2025 год. На самом деле, ну, опять же, это немало, это раз. Во-вторых, и это, в общем-то, нормально и разумно, и, еще раз повторюсь, снижение доли нефтегазовых доходов, мне кажется, не является самоцелью. Надо снижать это, ну, просто сейчас повторяю, у нас все думают, что снижение должно идти через давление на нефтегаз. Снижение должно идти за счет того, что другие цветы отрасли должны расти быстрее. Да. Вот этот момент. А так-то, в принципе, идея правильная, просто акценты расставить, может быть, чуть-чуть по-другому. Значит, теперь, что касается мало или много, да, действительно, совсем недавно и до 40% доходило. В этом году, я думаю, что чуть больше будет 30%, по моим предварительным оценкам, доля. Но, опять же, давайте сделаем еще несколько важных оговорок. Оговорка первая. ну, на самом деле, это не все нефтегазовые доходы, которые платит бюджет. Мы с вами часто подводим месячные итоги, но просто статистика, скорее всего, выйдет завтра-послезавтра по официальной минфиновской статистике по сентябрю, поэтому в этом эфире просто не, Минфин не опубликовал еще с утра, месяц только
цифр
разрешился,
нет у нас
цифр
пока, да.
нет, в следующий раз, может быть, там коротко пробежимся с точки зрения, сколько заработали за 9 месяцев и за сентябрь конкретно. Но я всегда, когда мы с вами это обсуждаем, всегда говорю, что не нефтегазовые доходы, а я это называю рентные сборы с нефтегазовой промышленности с учетом всех возвратных платежей из бюджета, потому что это тоже важно. То есть это, еще раз повторяю, только рентные сборы. Это НДПИ, НДД, то есть те налоги, связанные с рентной природой нефти и газа. Компании платят НДС, компании платят налог на прибыль, подоходный налог сотрудников и так далее. В реальности вклад нефтегазовой промышленности выше, чем эти проценты. То есть это тоже важно, потому что у нас так отражаются нефтегазовые доходы. Это не совсем правильный термин, который снижает, реально снижает денежный вклад нефтегаза в общие бюджетные доходы. Это, и, кстати, все вычеты там по демпферу, по обратному акцизу, они тоже, естественно, Минфин скрупулезно все это вычитает. То есть это чистые сборы бюджета. И еще оговорка заключается в том, что все-таки давайте тоже честно скажем, что нефтегазовый комплекс приносит живые деньги в бюджет. Что значит живые деньги? То есть этот продукт продан за рубежом.
Физически,
и вы внесли,
да.
То есть вы заработали там
физические
где-то
деньги.
Еще. Вы не из одной тумбочки вынули деньги и переложили в другую. Потому что тоже, вот смотрите, государство, объясню на простом примере, нефтяная компания, допустим, реализовала нефть там в Индию. С них забрали там 75% примерно от ее выручки. Она эти деньги внесла в бюджет. Бюджет эти деньги выдал, например, оборонному заводу в рамках оборонзаказа, а потом с него же собрал частично в виде налогов. Угу. Эти деньги попали в бюджет и называются у нас не нефтегазовые доходы. Ну, так и есть, они не нефтегазовые, но вообще-то откуда изначально-то они произошли?
Ну, изначально оборонка есть, работает, да, за счет того, что у нее есть деньги.
Конечно, от откуда? То есть в этом плане важен приток денег, не связанных с перекладыванием денег из одной тумбочки в другую. Но это нормальная, важная история, понятно, государство финансирует, там есть приоритеты, вот там, нацпроекты.
Да.
Я посмотрел, кстати, бюджет, который на 3 года выделяет нацпроект, 40 триллионов на нацпроект. Вы считаете, это годовой бюджет у нас за 3 года
это
потрачен
много.
Будет на нацпроекты. Но откуда эти деньги взялись-то? Они взялись, естественно, из того же самого нефтегазового комплекса. Да, государство инвестирует, да, государство вкладывает, да, у него есть приоритеты развития. Да, там, допустим, вам нужны дроны, понятно, что государство должно вложить. Я не спорю с этим, я просто говорю о том, что здесь получается такой кругооборот денег в природу, но если у вас изначально не будет стартовых этих денег, что вложить, да, вы вынуждены будете, что их имитировать тогда, да, у вас будет еще большая инфляция и все, в общем-то, пороки, которые из этого проистекают. Вот и все. Поэтому все равно очень важно, что у нас есть как бы приток. Вот я, может, грубовато называю их живыми деньгами, но деньги связаны
деньги,
как бы с притоком как бы извне, которые вы можете вложить там, в соответствии с вашими текущими потребностями.
Это как это? Не пустые напечатанные? Ничем не обеспеченные деньги.
Да, абсолютно
деньги.
Так. Вот абсолютно так. То есть так вам придется их имитировать, а так действительно вы их вкладываете в реальный сектор. Тем более вы же понимаете, что оборонный комплекс сейчас производит продукцию, которая очень быстро тратится, и, как вы понимаете, она не всегда продается, мягко говоря. Да? То есть понятно, для чего она используется, реализуется, но как бы эти деньги не вернутся в бюджет.
Еще важно, что проект бюджета на 2025 год и прогнозируемый период 2026-2027 предусматривает дополнительное повышение с 2025 года ставок акцизов на нефтепродукты.
Там еще табак. Заметьте, не я это сказал.
Там еще табак и алкоголь. Но это я читаю официально, вот что написано.
Правильно. Нет, я, кстати, тоже спасибо, что вы об этом напомнили, а то я хотел обязательно об этом сказать нашим радиослушателям и мог бы забыть. Почему? Потому что почему это важно? Потому что, дорогие радиослушатели, вы тоже знаете, что тема. Я просто знаю, там, когда там обсуждаем, вот когда Евгений уходит в отпуск, и я сажусь там, смотрю, что радиослушатели пишут, и мы обсуждаем, например, цены на бензин, там масса все время комментариев, какие такие сякие нефтяники, негодяи, все. Я пытаюсь с этим разобраться, но вот опять же, дорогие радиослушатели, вот Евгений вам сообщила, что действительно на трехлетку планируется повышение. А, не, ну, действительно, сообщила, это Минфин сообщил официально,
Минфин, конечно,
читайте
проект.
Новости, это ничего не скрывается. Ну, просто потом вы тоже имейте в виду, что у вас на трехлетку уже запланирован рост акцизов на все, в том числе и на нефтепродукты. Ну, я вам так скажу, я посчитал, ну, получается, примерно на следующий год рубль за литр.
Да,
согласна. Рост акцизов рубль за литр. Ну, так вот оцените, что и как.
Тут получается, что предлагается установить акциз на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, в 2025 году, значит, 17 518 рублей за тонну, 26-й 18 219 рублей за тонну, 27-й год 18 948 рублей за тонну. Тут еще про дизель и про бензин класса 5 тоже много. В общем, это открытые данные, кому надо, посмотрите.
Да нет, Минфин в этом плане никакой тайны не делает, просто, опять же, пожалуйста, зафиксируйте у себя, да, что планируется рост акциза, то есть это специальных сборов, в том числе с нефтепродуктов, не только, да, с нефтепродуктов, там, с табака, с сладких напитков.
Здесь
вот. Но нас в данном случае интересуют нефтепродукты, так что вот потом, когда, собственно, вы увидите растущие цены, ну, опять же, очевидно совершенно, что здесь есть и налоговая составляющая. Вот просто об этом давайте не забудем.
Дэйв говорит, переход на юани и рупии не было ли ошибкой при расчете за нефть и газ? Как будто мы это сделали просто вот... Кто-то проснулся утром и сказал, а давайте перейдем.
Значит, переход на юани и рупии. Ну, во-первых, давайте разберемся. Переход на... отделим юани от рупий. Значит, на самом деле никакого перехода на рупии и не было, я вам так скажу честно. Угу. Почему? Потому что рупия индийская – это слабо конвертируемая валюта, и расчеты в рупиях не слишком интересны. Это на самом деле миф, говорить о том, что миф, который поддерживается, что и индийские компании платят в рупиях нашим нефтяникам. Отсюда, кстати, огромные там тоже истории на тему, что у наших нефтяников скопились мешки рупий, они не знают, что с ними делать, денег у них нет и так далее. Слушайте, как нефтяники заплатили 7,5 триллионов и газовики
только
сырьевых сборов, если они, Индия, второй после Китая покупатель нашей нефти. Более 90% сейчас нефти продается в эти две страны. Ну, это вот реалия. Если второй крупнейший покупатель платит вам в рупиях, которые вы не можете потратить, как вы налоги платите? Я вообще не понимаю тогда, как нефтяники существуют. На самом деле, то есть в этом плане тоже понятно, что уже там давно реализованы схемы, и рассчитываются они не только в рупиях, вот там и клиринговые схемы, на самом деле, часто закрываются и там, в различных валютах, включая и валюту Арабских Эмиратов, которая выполняет функцию такого прокси-доллара, потому что, наверное, вы тоже знаете, что валюта Арабских Эмиратов, дирхаму привязаны просто к курсу доллара, колеблются вместе с ним, то есть это тоже такой как бы квази-доллар. Поэтому на самом деле давайте не будем, к счастью, преувеличивать роль рупии в наших расчетах. Что касается, опять же, Евгения, вы правильно сказали, что, в общем-то, нас не особо спрашивали, когда нашим компаниям отрубали долларовые и евросчета, но что касается расчетов в юанях, вы знаете, что у нас сейчас и курс доллара через юань рассчитывается. С юанем тут, на самом деле, проще. Почему с точки зрения Индии рупия является проблемой? Почему валюта Индии относится там к второй категории конвертации? Потому что, на самом деле, пока у нас не так много чего можно в Индии купить. То есть у нас торговый баланс с Индией профицитен в нашу пользу. Да? То есть мы отправляем туда нефть. Отсюда, кстати, и шутки-то были, когда вот спрашивали, там, что делать с рупиями.
Палочки
шутили, что столько чая нам не выпить. Но еще раз повторяю, к счастью, там вопросы решены, там и во многом схемы найдены. А что касается юаня, как вы понимаете, ситуация другая. Нам, мягко говоря, есть что в Китае купить. Вот, и без Китая мы тоже понимаем, что у нас с экономикой, с точки зрения производства, определенные проблемы были. Ну, выйдите вот на улицу Москвы, других городов, там сразу увидите присутствие Китая даже в элементарном автомобильном ряду, да, ряду предложения. Так что, ну, это только самый видимый, наверное, пример, который очевиден. А так, как вы догадываетесь, примеров этих гораздо больше. Поэтому куда потратить юани, тут особых вопросов нет, так что здесь как раз с юанями проблем никаких я не вижу. Если вы имеете в виду там с точки зрения курсовых разниц, так еще раз говорю, у нас сейчас, как вы помните, после отключения биржи от американской финансовой системы у нас и курс доллара фактически пересчитывается через курс юаня к доллару, и так что тут как бы Я особых проблем не вижу.
Тут еще на сообщение слушателей, мне кажется, стоит ответить. Говорят, а как же мы все-таки эти рупии и не вынимаем, почему нету схем? Товарищи, но задавать вопрос, почему нету схем каких в нынешних схем-то условиях, ну, мол, почему не публикуют схемы того, как выводятся рупии?
Ну, зачем вам?
Еще раз, это мы живем в условиях санкций.
Слушайте.
Поэтому вся информация, очень много информации получается, в том числе из прессы. И поэтому логично, чтобы никакие компании, ни пресса не писала о том, как это, не выдавала протоколы, каким образом мы расплачиваемся с Индией, а потом выводим эти деньги. Ну, правда.
Давайте я вам расскажу, значит, схему одну.
Если она не секрет.
Значит, нефтяная компания, допустим, имеет контрактное отношение с трейдером в Дубае. Дубайская компания, легальная, зарегистрированная в Дубае, продает нефть индийской компании и доставляет эту нефть в порт Западной Индии. Индийская компания расплачивается с дубайской, там происходит схема расчетов. Да. Дубайская компания может запросить расплату в своей национальной валюте, в евро, в долларах. Дальше проблема индийского покупателя, где он эти доллары будет брать. Это условия платежа. Дальше наша нефтяная компания, с ней рассчитывается дубайская компания в валюте, например, Арабских Эмиратов, и происходят расчеты. Если вы хотите, чтобы вам имена, явки, пароли называли, ну, в принципе, читайте американские санкции, они за этим и без вас, и без нас следят. Если кого поймают, вносят санкционные листы.
Конечно.
Ну, тогда открывается новая компания, новая компания в Дубае. Я помню этой статьи, там, 7 новых страшных трейдеров. Ну, и как бы уже забыли про... Они все под санкциями возникли. Все, уже Financial Times устала искать эти новых трейдеров. Ну, а ФАК их ищет, так что следите за публикациями. Если вы хотите название их узнать, в санкционных листах они все есть. Но схемы такие, понимаете, закроют одних, появятся другие.
Конечно. Но здесь просто по поводу того, кто кого ловит, и как американцы, значит, шерстят поле информационное. 26 сентября, например, Минфин американский ввел блокирующие санкции в отношении зарегистрированного на Сен-Винсенте онлайн-сервиса обмен цифровых валют и его администратора, гражданина России, за незаконное получение денежных средств посредством осуществления транзакций при помощи там всяких программ. То есть смысл в том, что они ищут по всему миру, вот эти вот пытаются найти лазейки и прикрытиях,
это
чтобы
правда.
У Российской Федерации, то есть смысл какой?
Это правда.
Не чтобы нефть российская прекратила продаваться, а чтобы мы за это денег меньше получили, потому что если российская нефть прекратит продаваться, нефть тогда в космос улетит.
Нет, это правда, действительно, санкции носят такой очень разумный с их точки зрения характер, вы справедливо говорите, они, собственно, неоднократно подчеркивали, что мы не запрещаем русским продавать нефть, мы хотим, чтобы они соблюдали потолок, то есть, грубо говоря, не получали сверхприбыль, которая, по их версии, используется для продолжения специальной военной операции.
По поводу, тут слушатели спрашивают, как сейчас заполняются европейские хранилища газовые, чьим газом? Почему раньше о них СМИ говорили, а сейчас замолчали?
Ну, хорошо, давайте ответим, хотя все-таки там еще про бюджет.
Давайте,
несколько слов.
Да,
как лучше-то?
Про бюджет, а потом про газ.
Давайте про бюджет, а потом не забудем, уважаемые радиослушатели, ваш вопрос с точки зрения заполнения. Просто уж бюджетную тему начали, а еще что хотел сказать, что еще один момент важный, что на самом деле... Нефтегазовые компании скажут спасибо Министерству финансов, если действительно он будет проводить вот эту логику, что меньше будет сборов с нефтегазовых компаний. В бюджете следующего года, кстати, действительно там официально запланировано на 440 примерно миллиардов меньше сборов, если не просто в проценты переводить, а в деньги, меньше сборов с нефтегазового комплекса, вот этих сырьевых сборов по сравнению с 2023 годом. Да. То есть, и это на самом деле, опять же, правильно, я объясню почему, потому что в целом нагрузка на нефтегазовую отрасль чрезмерна, и в этом плане Минфин уже осознает, что в этом смысле уже какие-то дополнительные изъятия делать – это очень опасная вещь, и в этом плане действительно бюджет исходит из довольно аккуратного сценария нефтегазовых сборов, я считаю, это разумно, заложено. Силанов тоже говорит, что заложена средняя цена по году $60 за баррель по нефти Urals, я считаю, это тоже такая достаточно аккуратная оценка. Я думаю, мы еще про нефтяные текущие цены,
конечно,
поговорим, но вот как бы я согласен, на самом деле, здесь с Минфином, с таким достаточно аккуратным прогнозом. Будет больше, заработаем больше, соответственно, да, там наполним фонды наши, так что здесь все разумно. Кстати, интересно, что вот эти 440 миллиардов, Минфин говорит о том, что здесь будет изменено налогообложение газовой отрасли, и, скорее всего, там будет изменена так называемая налоговая нашлепка на «Газпром». На самом деле, это тоже разумно ее изменить. Почему? Потому что осенью 2022 года Минфин ввел вот эту нашлепку, как ее журналисты назвали. Ну, термин такой емкий, он прижился. И, собственно, эту нашлепку распространили на 2023, на 2024 год и планировали дальше ее взимать. Смысл, на самом деле, как все начиналось? Действительно, 2022 год оказался фантастическим с точки зрения цен. А поскольку «Газпром» еще оставался на европейском рынке, он получил действительно колоссальную выручку. И это справедливо было абсолютно. Действительно, образовалась сверхвыручка, и Минфин решил значительную часть этой выручки срезать бюджет. Тут вопросов нет, действительно. Тут угу. все логично. И был введен специальный трехмесячный платеж на «Газпром», который срезал вот эту сверхприбыль. Но Минфину это понравилось, и он на 2023 год распространил такое правило, что и на 2024 тоже, что... С «Газпрома» дополнительно по 50 миллиардов в месяц брали НДП. Просто как бы плюс. То есть это не потому что НДП берется с объема добытого, а Минфин говорит, и плюс 50 миллиардов в месяц. Ну, 600 миллиардов, немалая сумма. Но на самом деле одно дело 2022 год, во-первых, когда действительно были цены супервысокие, во-вторых, когда «Газпром» был на европейском рынке. Но ситуация, когда он 80% европейского рынка потерял, ну, честно говоря, картинка оказалась, мягко говоря, иной.
Конечно.
И вот видите, Минфин все-таки слышит эти аргументы. Правда, вообще-то 600 миллиардов должно было сократиться. Тут 440, где-то, значит, там 160 все-таки потерялись миллиардов. Ну, посмотрим, как это в цифрах. Пока есть заявление о том, что все-таки скорректировано. Угу. Ну, я считаю, это огромный плюс, что все-таки Минфин вот не исходит из того, что вот с вас вот столько, а когда говорит, ну, слушайте, так уже там 80%, говорит, ничего не знаем, значит, идите зарабатывать. Все-таки слышит какие-то аргументы, и в этом есть определенный смысл. Кстати, не могу не сказать, что я впервые о том, что, возможно, будут скорректированы платежи вот по этой нашлепке, прочитал, где вы думаете? В агентстве Bloomberg. Вот. Абсолютно верно. В агентстве было. Вот радиослушатель спрашивает. Так понимаете, вот это изумительно. Вот это меня не перестает изумлять. И правда, то есть первое о том, что в бюджете следующего года, возможно, будут сокращены платежи с «Газпрома», написал Bloomberg.
Как будто кто-то сливает туда зачем-то, вместо того, чтобы...
Ну, как будто, я думаю, давно уже пора как бы изучить этот вопрос. Ну, как это вообще происходит? То есть наши СМИ... И писали об этом, как написала агентство, то есть я открываю там, российскую газету, Bloomberg. Газету правительства, там, как пишет агентство Bloomberg, у нас сократятся платежи по газу. И так и произошло в итоге. То есть агентство Bloomberg не соврало. Но желательно, чтобы агентство Bloomberg ссылалось на российскую газету, а не наоборот. Ну как же так получается, дорогие друзья?
Сейчас будет информационный выпуск, мы потом продолжим. Ваши вопросы тоже вижу. Тут и про Саудовскую Аравию надо поговорить, и про их решения, которые могут повлиять на цену на нефть. Дождитесь, Константин Симонов с нами.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Константин Симонов с нами. Про нефть, про газ говорим. Давайте все-таки, чтобы про нефтянку еще тему завершить, потом про газ обязательно. Это про Саудовскую Аравию. Потому что говорят, что значит, назрела какая-то проблема у Саудовской Аравии с ОПЕКом. Вот, с другой стороны, саудиты, значит, думают, как увеличение добычи скажется на рынке. Вот, то есть Саудовская Аравия может от целевого уровня цен отказаться. Это ориентир $100 за баррель. И что тогда будет с рынком? Что там происходит?
Ну, так просто тогда не завершишь.
Не завершишь,
про нефть, потому ладно. Что вы такой серьезный вопрос задаете. На самом деле он просто объемный. Имеет много пластов. Потому угу. что, с одной стороны, то, что касается поведения непосредственно Саудовской Аравии, что она будет делать на рынке. А с другой стороны... Угу. То, как эти новости воспринимаются спекулянтами и влияют на цену. Ну, тоже это очень интересный сюжет и очень показательный. Почему? Потому что мы тоже всегда говорим о том, что же приводит к формированию тех или иных цен на нефть на мировом рынке. И вот как раз эта история, мне кажется, ярчайшее свидетельство того, тому, что спекулянты все-таки являются ключевым игроком сегодня на нефтяном рынке. И главное все-таки это то, что они считают правильным, какой тренд они считают правильным. А дальше, собственно, как это все красиво упаковывается. Почему? Потому что я, собственно, давно уже говорил, что накануне выборов в Соединенных Штатах я жду сокращения нефтяных цен, потому что демократической администрации важно продавать успехи в американской экономике, а для простого американца лучший успех – это цена на его заправке. А цена на заправке в Америке, поскольку там, мягко говоря, другая налоговая система, мы ее в первой части, российскую обсуждали, то там, собственно, цены очень волатильны к мировым, и если цена мировая падает, и цена на нефть западного Техаса падает, то это сразу сказывается на стоимости бензина и дизеля на американской бензоколонке. И все так и происходит, но тут начинается очередная турбулентность на Ближнем Востоке. И, кстати, начинается опять тоже чудеса с китайской статистикой, которая стала приходить получше уже, потому что до этого нам объясняли, что цены на нефть обрушились, потому что вышла китайская статистика, и она оказалась настолько плохой, что все поняли, что Китай скоро рухнет, и бензина он потреблять не будет. И я много билиберды на этот счет начитался, вплоть до того, что там в Китае уже все только ездят на электромобилях, бензиновые машины попользуют, сразу выкидывают на помойку, как бы, и больше бензин Китай потреблять не будет. И вдруг тут как бы выясняется, что еще будет, и экономика более позитивной дает отчетность, нежели не так давно. Опять же, что с этим делать, что делать с Ближним Востоком? То есть, с точки зрения новостей с физического рынка, цена должна вообще-то резко идти вверх. А, кстати, еще же ураган был в Мексиканском заливе. То есть вот до этого был ураган Франсин, который 10 примерно процентов нефтяных вышек. Ну, я напомню, что Мексиканский залив, на самом деле, важная часть американской нефтедобычи. Это, конечно, не штат Техас, но тем не менее. А вот ураган Хелена, который сейчас прошел, он был еще более разрушительный. Там уже порядка 20% вышек остановилось. То есть как бы тут вообще полный флеш-рояль с точки зрения нефтяных цен. У Китая хорошая статистика. Значит, в Мексиканском заливе ураган. На Ближнем Востоке турбулентно, все ждали там большой войны. И, кстати, до сих пор ждут. Тут, видите, там сухопутные операции и так далее. Ну, собственно, цена-то должна идти вверх. Как же она не идет вверх.
Держит.
И вот тут есть объяснение. И вот тут, понимаете, Financial Times публикует статью. А вот вы знаете... А мы тут выяснили, так, что Саудовская Аравия, оказывается, больше уже не хочет нефти по 100. И она скоро выйдет из сделки ОПЕК+, и скоро она откроет свои скважины, резерв, и скоро она увеличит добычу, и все полетит, значит, там тарарам. И вот понимаете, причем в отличие от Блумберга, который пишет про планы Минфина российского и пишет верно, Financial Times, Саудовская Аравия тут же все это опровергла.
Да.
Но... Мне нравится вот объяснение. Тут же аналитики стали говорить, цена упала. Ну, конечно, она упала. Ведь вышла статья Financial Times. Это же такая как бы
инсайдерская
информация. Обалдеть. Все. То есть в этом плане, то есть для меня очевидно, на самом деле, что ну, у спекулянтов там есть задача цены держать низкими сейчас. Да? Это политическая задача. Ну, это мое мнение. Но как бы когда идут такие новости, и объяснить низкие цены невозможно... Тут организуется эта утечка в Financial Times, и все начинают на нее обращать внимание. Причем, ну, они написали, саудиты опровергли, но на саудитов никто внимания не обращает. Да вду этих саудитов там, ясно, что не обманывают. Вот Financial Times про них, это правда. И реально все эксперты,
реально
спекулянты, все СМИ начинают говорить, цена упала, потому что вышла такая вот интересная статья в Financial Times. Ну, как ей не поверить? И, конечно, стали цены идти вниз. До сих пор, кстати, ну, а на самом деле... Я думаю, что если бы все-таки не ураган и не Ближний Восток, цена бы на Brent была бы сейчас там 65, скорее всего. А так она сегодня утром чуть-чуть там падала. Ну, там вот час назад где-то 71,80 по 71,8 по Brent была. Ну, это, кстати, переводя на язык Urals FOB, то есть Urals в цене в порту российской отгрузки, ну, примерно 60, вот те самые знаменитые долларов, которые мы ждем на следующий год средняя цена. Да? В этом году средняя цена, кстати, будет выше. Это я вам сразу могу сказать. Что бы там в октябре, ноябре, декабре не происходило, цена будет выше средняя по Eurosfop, чем $60. Вот. Вот как бы механика. То есть нужно объяснить, почему так, потому что так вообще никто ничего не поймет. Типа, как же так, все факторы за рост, а вы ее утрамбовываете. И вот вам как бы тут и Financial Times пригождается. Вот. Поэтому я думаю, что октябрь в целом будет непростым месяцем с точки зрения нефтяных цен, поэтому если цена уйдет по бренду ниже 70, дорогие радиослушатели, не волнуйтесь, это все как бы заготовлено, да, поэтому что бы ни происходило на рынке, выйдет очередная статья, там, Financial Times, которая вам все разъяснит, поэтому не паникуйте, раньше времени, дождемся 5 ноября, а там посмотрим. А что касается Саудовской Аравии, здесь действительно сюжет, который тоже западная пресса разогревает, что вот саудиты опять там недовольны, вот они там хотят выйти из ОПЕК+. С одной стороны, здесь есть фундаментальная проблема, мы ее тоже многократно поднимали с вами, как я называю, проблема безбилетников. То есть ОПЕК плюс добычу держит, сокращает, а безбилетники, в том числе Соединенные Штаты, Канада, Бразилия, Норвегия, они никакими обязательствами не связаны, они добычу нефти увеличивают, и тут, естественно, возникает вопрос. То есть как бы ОПЕК плюс сокращает, чтобы цены держать, а те ребята этот рынок забирают. Нужно это делать или не нужно? Вот, кстати, буквально завтра собираются министры ОПЕК плюс, то есть 2 октября, так что посмотрим, что они решат, потому что действительно здесь, я не думаю, что завтра какие-то прям будут сенсационные решения приняты и по квотам, и вообще по жизни ОПЕК+. Это тоже, кстати, разогрев тоже такой вот интересный. Опять же, с точки зрения снижения цен, почему цены падают? Вот тут уже тут что-то намечается. Вот второго соберутся, а вдруг ОПЕК+ развалится и так далее. Вот. Но вопрос действительно важный, серьезный. Мы пока, для нас, кстати, тоже он важный, потому что мы сейчас находимся на минимуме по сырой нефти ниже 9 миллионов добываем. У нас еще долги. Вот сегодня ОПЕК плюс ОПЕК опубликовал там напоминание нам о долгах. У нас действительно недовыполнение самоограничений есть, и мы должны в октябре еще себя утрамбовать с точки зрения не только мы, там Казахстан, Ирак, но нас-то больше, конечно, своя рубашка волнует, которая ближе к телу. Поэтому да, у нас там есть обязательства перед ОПЕК+, но мы пока исходим из того, что все-таки слишком драматичные решения в этой сфере могут крайне негативно сказаться на ценах, и пока очень аккуратно к этому относимся. Путин, кстати, на российской энергонеделе вот в прошлый четверг сказал прямо, что мы участники ОПЕК+, мы ценим наше членство в этой структуре, и мы являемся добросовестными участниками этого партнерства. Вот. Так что здесь, в общем-то, президент нашу позицию обозначил. ОПЕК+, как вы знаете, это альянс, прежде всего, двух стран, России и Саудовской Аравии, поэтому, на самом деле, я сильно сомневаюсь, что саудиты сейчас готовы будут тоже там ОПЕК+ разваливать. На самом деле, они-то как раз всегда предлагали еще более жесткие условия, да. И в этом плане, ну, цены там по 100, но надо быть как бы совсем странным человеком, чтобы сейчас там говорить про то, что если мы сократим добычу, то цена там будет 100. Ну, нельзя так сократить добычу, это слишком сильно бьет по карману. Саудиты, на самом деле, разумные люди, давно уже, считать, научились. Так что я не жду от завтрашнего дня каких-то серьезных сенсаций и не думаю, что саудиты собираются развалить ОПЕК+. А что касается этих публикаций, еще раз говорю, в моем понимании это просто попытка информационно объяснить, почему же падают цены на нефть. Вот все это объяснено, и, собственно, еще раз говорю, камень бросили в воду, и информационные волны разошлись по всем. То есть все об этом написали. Хотя, еще раз повторяю, тут же Саудовская Аравия сказала, конечно, что это ложь. Что... Как бы, но на это никто внимания даже не обращает.
Потому что эпоха постмодерна. Кто громче абсолютно закричал, верно, да. тот, соответственно, и определяет тренды какие-то.
У кого микрофон самый громкий в руках, тот громче закричал. Так понятно, что Financial Times внимания больше.
При этом просто важно еще напомнить, что периодически эти вбросы происходят, потому что есть Соединенные Штаты, которые не входят в ОПЕК и вообще заинтересованы в том, чтобы этой структуры не было. Я просто напомню, что Atlantic Council, значит, эта организация, которая была признана в России нежелательной, еще в июле торговала рисками на тему того, что Саудовская Аравия может отказаться от нефти доллара, Саудовская Аравия может там, значит, еще что-то сделать. То есть понятно, что диверсификация происходит в плане того, чем обмениваться.
Но кстати, Саудовская тотально... отказалась от нефтедоллара,
но если она иметь в виду нефтяную разве?
Привязку. Она нет, но имеется в виду, что имеется в виду под нефтедоллар? Нефтедоллар – это знаменитая их сделка, когда да. саудиты обещали все сделки совершать в долларах. Вот эту сделку они прекратили. То есть вот. В этом плане можно сказать, что они... Но, конечно, если вы имеете в виду, торгуют ли они в долларах, но торгуют, но, по крайней мере, у них больше нет обязательств всю свою нефть продавать в доллар. А раньше это действительно это не нет. конспирология, это реальная сделка, которая существовала.
Да, но это
было, считалось
просто определенными рисками для американцев. И поэтому, понятно, как только американская или британская пресса пишет, что ужас и кошмар какой-то грозит, хотя ничего не произошло, это значит, кто-то в этом заинтересован. Как это, делить на 100 нужно примерно эти публикации. Виталий спрашивает, если цена на нефть упадет ниже 40, весь бюджет схлопнется, как карточный домик?
Ну, нефть не упадет. Карточный домик, спасибо тоже, Евгения. Во-первых, не упадет. Ну, на самом деле, я тоже сильно сомневаюсь, что цена упадет ниже 40 долларов, даже по Юрлсфоб. Все-таки эта ситуация чрезвычайная.
Да.
Они бывали в недавней истории. Ну, первая ситуация – это ковид. И, кстати, развал сделки тогда ОПЕК+, плюс действительно, ну, тогда ниже 10 долларов Юрлс падал.
Угу.
Вот. Но это форс-мажор такой, форс-мажорище, который во все учебники войдет. Помните, тогда даже отрицательные были цены по западному Техасу. У нас все-таки да. таких цен не было, естественно, но ниже 10 Юрлс падал, до 7 там доходил. Что касается, да, и второе обстоятельство, это когда ввели вот эти жесткие санкции, запрет на поставку в Европе и ценовой потолок, вот, очень тяжело было перестраиваться, в какие-то угу. моменты там действительно цены приближались к такому уровню. Но, в общем-то, сейчас у нас дисконты на уровне там примерно 12 небольшим долларов к Бренту. Вот, то есть в этом плане ожидать, что Брент схлопнется там до 55 долларов, все-таки это слишком смелое предположение. Угу. Поэтому я все-таки такого не жду. Но, да, все-таки вопрос, а если все-таки... будет. Ну, опять же, не забываем про то, что у нас все-таки есть определенная здесь подушка под названием тот же Фонд национального благосостояния. И, кстати, в общем-то, то есть это его как бы главная задача, естественно, выступать с точки зрения балансировки бюджета. Я напомню, что вот у нас сейчас такая модель и есть. Там, грубо говоря, цена выше 60 по Юрлсфоб, соответственно, копим резервы. Цена ниже тратим резервы. Вот. Там в следующем году чуть-чуть поменяется механизм использования ФНБ, но все равно мы же понимаем, что если он есть, то, соответственно, такие возможности и будут. Поэтому нет, бюджет не схлопнется, как карточный домик, как вы говорите, есть угу. у нас определенная подушка безопасности, но понятно, что если все-таки такой сценарий крайне негативный будет реализован и будет существовать в течение длительного времени, да, придется расходы урезать. Но это тоже вопрос управления государственными финансами. Но как бы два вот таких было тяжелых периода, и в целом мы видим, что государство справилось без, кстати, даже сокращений. В ковид даже расходы, напомню, даже росли. Ну и росли, кстати, в период вот этих санкций, потому что было уже СВО, естественно, бюджет 2023 года предполагал довольно серьезный рост расходов. Кстати, на следующий год у нас тоже довольно серьезный рост там, угу. расходов на 12% по сравнению с 2024 годом. То есть государство планирует тратить больше. Поэтому нет, давайте пока раньше времени паниковать не будем. И нефть не будет 40, и даже если этот страшный сценарий будет реализован, какая-то подушка безопасности у нас есть. Не вечная, но есть, но и нефть вечно 40 тоже не будет.
Борис, обещали ответить на вопрос, как сейчас заполняются европейские газовые хранилища, чьим газом они заполняются?
Ну, на самом деле, уровень заполнения европейских хранилищ, он остается довольно высоким. Вот показатели действительно очень хорошие. Ну, собственно, здесь нет ничего удивительного и сенсационного. Просто Европейская комиссия очень любит эти показатели, потому что они хорошие. И когда нужно доказать, что вы сделали, мы заполнили газовое хранилище, значит, все будет хорошо. Каким газом заполняются? Ну, всем тем газом, который Европейский Союз потребляет, в том числе и российским. Вот, Россия... Сейчас даже, о чудо, обошла Соединенные Штаты с точки зрения поставок на европейский рынок, если суммарно брать трубный газ и сжиженный газ. Но на самом деле американцы в этом плане просто, даже не американцы, а те компании, у которых американский газ в портфеле, они тоже рыба ищет где глубже, а трейдер ищет где дороже. Поэтому тут все просто. В Азии чуть-чуть увеличились цены, СПГ ушел туда. И, кстати, за ними потянулись европейские цены. В этом плане сейчас тоже ценник там на той неделе там, за 430 выходил по 1000 кубов. Угу. Это для Европы, современной Европы, это приличная, на самом деле, цена. Не 2000, конечно, как в 2022 году, но это дорогой газ. Вот. Норвегия, конечно, сейчас остается доминирующим поставщиком на этот рынок. Ну, плюс традиционные поставщики Северной Африки. Ну, и другие поставщики СПГ, помимо США, в том числе и Катар. Соответственно, вопрос в том, хватит ли этого газа с точки зрения прохождения зимы. Но не надо забывать, вот мы говорили в начале о том, что Европейский Союз продолжает ставить над собой чувствительные эксперименты, и потребление газа в целом, угу, я подчеркиваю, не российского газа, да, в целом газа, но упало примерно на 20% по сравнению со средними значениями до 2022 года. То есть, на самом деле, да, и опять же, этой зимой тоже, если наш любимый вопрос, замерзнет ли Европа? Нет, Европа не замерзнет. Давайте откажемся от страшилок, которые не будут реализованы. На коммуналку, конечно, газа хватит, но то, что действительно деиндустриализация и то, что называют на Западе, это gas destruction, то есть развал потребления газа, это реальный факт в Европе, это действительно правда. То есть здесь нет никаких элементов российского преувеличения. И в этом плане зима – это всегда в чем-то риск, особенно вот в таких условиях. С одной стороны, да, есть хранилище, там есть газ, но, как вы понимаете, ну, это как, не знаю, как с оленями, вот вы засолили огурцы, они у вас есть. Протянете вы ли на них зиму? То есть хорошо, что они у вас есть, но только на одних соленых огурцах не протянете. То есть вам нужно что-то еще. Здесь то же самое. Газ в хранилищах – это здорово, но вам нужен постоянный приток газа в зимний период, особенно если будут холода. Опять же, тут климат – штука непредсказуемая. У нас, конечно, глобальное потепление, но когда лупят морозы, климатологи говорят – но это тоже свидетельство о глобального потепления, потому что глобальное потепление может приводить к экстремальным холодам. То есть тут что ни происходит, климатолог всегда вам скажет, что это потепление. Даже если у вас минус 30 будет на термометре, он объяснит, что это тоже последствия потепления. Так что неизвестно, на самом деле, зима – это всегда определенный рулет. Хотя, да, последние несколько зим в Европе были теплыми, на что в Брюсселе очень рассчитывают, конечно. Угу. Почему? Потому что тут тоже такой аттракцион будет под названием «Украинский транзит». Но я думаю, что мы еще неоднократно к этой теме вернемся ближе к концу года, потому что, напомню, завершается контракт. И вот некоторые страны, они находятся в таком состоянии. Ну, вот яркий пример – Австрия. Мимо не пройдем, потому что вот тоже были выборы. Это же тоже отражение этих экспериментов, которые там происходят. Угу. Почему выиграли правые на этих выборах? Ну, понятно почему, потому что правые выступают с вполне разумными тезисами. Зачем мы поссорились с Россией? Это война, газ. Это дорого. Нам нужен российский газ. Причем Австрия сегодня это самая зависимая от российского газа страна. Даже по оценкам любимого Блумберга, 85% сейчас вот в моменте австрийского газа – это российский газ. Наши оценки даже чуть выше 90 дают оценки. Ну, хорошо, даже цифры Блумберга 85 – это очень приличный объем. Угу. То есть сегодня в моменте 85% потребляемого в Австрии газа – это российский газ. И газ, который идет, кстати, через Украину. Брюссель говорит, ну, ничего, там мы закроем. Там есть действительно там схемки, там предлагается развернуть трубы. Кстати, через Австрию еще газ в небольших объемах, там менее 3 миллиардов кубов по году идет в Италию, но Италия тоже готовится. Там собираются запустить новый СПГ-терминал. Вот, они обещают австрийцам развернуть трубы наоборот, то есть из Италии поставлять газ в Австрию. Но это, кстати, тоже вот к вопросу. То есть там на тоненького все. То есть, грубо говоря, план Б там теоретически есть, скажем тоже честно. Но он очень такой опасный, очень опасный. Вот, опять же, все зависит от того, какие объемы нужны будут Италии. Во-первых, и, кстати, запустят ли еще вовремя этот терминал новый, который там собираются открыть. То есть там очень много «но» и «если». Но тоже, допустим, все сойдется идеально, и Австрия там сможет пережить отключение. Хотя я, честно говоря, не думаю, что это отключение транзита произойдет. Там есть отдельные сюжеты, связанные с Украиной. Сейчас не будем их обсуждать. Еще раз говорю, тема будет горячей ближе к Новому году. Обязательно ее обсудим, я думаю, неоднократно. Но вот с точки зрения австрийской экономики, вот смотрите, то есть раньше вы были транзитером газа в Италии, а теперь Италия вам говорит: не бойся, отключай эту трубу украинскую, мы уже подготовились, мы будем поставлять тебе газ.
Потом что-то,
да. А теперь Австрии нужно будет брать СПГ в итальянском терминале, гнать через всю Италию. То есть раньше они маржу брали за транспорт и денежки оставались в Австрии, а теперь Италия будет брать маржу за транспорт, и этот газ будет приходить по ценам СПГ-терминала, потом транзит. То есть, грубо говоря, итальянцы говорят, ну, в принципе, теоретически, может быть, газ у нас в начале года будет лишний. А цена какая будет этого газа? Ну, опять же, все это платежки, счета, вот. А потом европейцы чешут голову, говорят, ну, как же так? Почему вот прогрессивная Австрия голосует за правую партию? Ну, это же безобразие. Это что ж такое? Они же за Путина, они же за Россию. Это же ужас какой-то. Демократия в опасности. Подмен так, понятий. Ребят, ну, какая демократия? Слушайте, ну, вы со своей экономикой творите черти что. И, кстати, избиратели ваши на это не подписывались, между прочим. Так что демократия как раз это услышать избирателя, что он хочет с точки зрения экономической политики. Он не хочет удорожания энергии, он не хочет удорожания дизеля, он не хочет экспериментов, закрытия заводов. Что вот в Британии довольны рабочие литейного завода, которые сейчас закрыли несколько тысяч людей, окажутся на улицах, или рабочие завода Volkswagen несчастливы этим закрытием? То есть вы спросите у них, вот, прекратите за них додумывать. Вот, так что в этом плане меня совершенно не удивили результаты выборов в Нижнюю палату австрийского парламента.
Еще стоит отметить это заявление вчерашнее главы МИДа Венгрии, Петра Сиарта, который сказал, что нужно что-то делать с нестабильной позицией Украины по поводу транзита. То есть Украина подвесила Венгрию.
Ну, Венгрия в этом плане тоже частично подвешена, но у них есть план Б, более разумный, потому что они, да, берут турецкий поток, потом балканский поток. И, собственно, в этом плане он до Венгрии уже доходит, так что Венгрии подстраховались гораздо более надежным маршрутом. В принципе, гипотетически этот проект можно было и до Баумгартена, потому что следующая за Венгрией страна – это как раз Австрия, то есть можно это сделать. Но Брюссель Австрию начал как бы вовлекать в гораздо более сомнительные схемы. Да вы не волнуйтесь, там через Италию, хотя они могли бы сделать все по-другому. Итальянцев, наоборот, уговорить сесть на этот проект и дальше газ получать. Кстати, венгерский, насколько я понимаю, министр иностранных дел на следующей неделе поедет на газовый форум в Петербурге, потому что крупнейший наш газовый форум в Питере.
Вот
и
как-то
он там, и он не боится ездить, там и сербы будут, и венгры. Так что мы-то, кстати, не закрываемся, то есть мы говорим, пожалуйста, мы готовы продавать, торговать, приезжайте, вот открывается газовый форум, крупнейшая наша площадка газовая. Будем обсуждать, вопросов никаких нет.
Константин Симонов был с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом мои коллеги продолжат эфир. В 2 часа к вам вернусь, в 3 часа будем говорить про урожай, про продукты. К нам придет Леонид Холод. Все про развитие сельского хозяйства.